Мы участвуем в невидимой войне. Но знаем ли мы по-настоящему, кто наш враг? Сатана, дьявол, Вельзевул? Кто он такой? Откуда он взялся? Какова его тактика? Каким образом он хочет вас уловить? Ответы на эти вопросы вы узнаете на сегодняшнем занятии. А кроме того, если досмотрите до конца, то получите ключи, которые помогут вам жить победоносной жизнью. И прежде чем мы начнем, хочу вас кое о чем попросить. Пожалуйста, помолитесь и попросите у Бога мудрости, чтобы вы могли распознать атаки дьявола против вас и понять, кто он на самом деле. Давайте начнем. Итак, пять основополагающих истин о духовной войне. Первое. Существует невидимый мир, который так же реален, как и видимый. Второе. Мы участвуем в невидимой войне, вселенском конфликте, влекущем за собой последствия в вечности. А теперь третье. Наш противник силен и опасен, и его цель – уничтожить нас. Уничтожить нас и разрушить дело Христа. Я сейчас читаю одну книгу, она пока не опубликована. И вот как ее автор формулирует цель сатаны. У сатаны и его приспешников есть план, по-моему, очень хорошо сказано, направленный на то, чтобы держать в ужасе вашу душу, сделать вас духовно бессильным и бесполезным для дела Христова, наполнить вашу жизнь несчастьем и обречь на духовное поражение. Лучше не скажешь. Вот это да. Понимаете ли вы, что действительно существуют злые духи, которые желают держать вашу душу в ужасе, желают сделать вас духовно бессильным, желают сделать вас несчастным? Ничего себе. Может быть, вы скажете, что я сгущаю краски? Тогда взгляните в Писание. Первое послание Петра, 5:8. Вот что пишет Петр. «Трезвитесь» — это означает «будьте серьезны, бодрствуйте», то есть проснитесь, не спите, следите за тем, что происходит, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Он не в пятнашки с нами играет, он ищет, кого поглотить. Вот почему нужно трезвиться и бодрствовать, потому что ваш враг, ваш противник, тот, кто хочет уничтожить вас и ваших близких, бродит вокруг. С какой целью бродит? Львы. Они что-то ищут. Что они ищут? Они ищут тех, кто слабее, кого легче убить. Сатана нападает на вас не спонтанно, а в тщательно выбранное время, когда у вас плохое настроение, когда вы устали, когда вы вдали от дома или поздно вечером, когда все вокруг уже спят. Именно в тот момент на экране компьютера неожиданно мелькает окно, которое вы не открывали, ой-ой-ой, или по телевизору начинается передача, которую вы никогда бы не смотрели, если бы в комнате был кто-то еще. Вы говорите себе: безобразие, ужас, как они могут выпускать в эфир такие передачи, да еще ранним вечером. Надеюсь, никто в эту комнату не войдет. И так вас засасывает. А потом вы чувствуете себя грязным и недостойным человеком и думаете: «А я ведь верующий, я лидер церкви. Неужели я уже 10 минут смотрю эту гадость?» И тут подключается враг. И что он говорит? «И после этого ты называешь себя христианином? Да-да, видите? Сначала он подбрасывает вам искушение, а потом захлопывает ловушку, внушая чувство вины и самоосуждения. Смотрите, что сказано в Библии. Наш враг силен и опасен. Нужно отдать ему должное». В 9 стихе послания Иуды сказано: «Михаил архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: „Да запретит тебе Господь“». Сама Библия говорит, что к дьяволу нельзя относиться легкомысленно. Не нужно его бояться, однако следует относиться к нему и к его, так сказать, силам уважительно. Здесь я хочу сделать небольшое отступление и обрисовать вам самый грандиозный обман сатаны, которому поддалось большинство евангельских христиан в разных странах. Сатана убедил нас, что вера в Бога – это волшебная палочка, исполняющая все наши желания, что жизнь – это курорт, и наша главная цель – быть счастливыми. И согласно новой моде, чтобы получить счастье, нужно любить Бога. А что значит любить Бога? Читать Библию и молиться. Ходить в церковь. Если очень любишь, то еще надо делать щедрые пожертвования и быть приветливыми с людьми. И подсознательно мы верим, что если делать правильные ходы А1, Б2, В4, Е6, да к тому же еще быть высокоморальным человеком, или, по крайней мере, лучше других, то у нас будет замечательная семья, дети вырастут хорошими людьми, выучатся и сделают карьеру. У нас никогда не будет неудачных дней, трудностей, проблемы, плохое здоровье, рак. Все это может произойти с кем-то другим, но не с нами. Если мы будем делать то, чего требует Бог, Он будет исполнять все наши желания. Нужно только вычислить формулу, и Он даст нам все, о чем можно мечтать. Главное – это счастье, удовлетворенность жизнью. Ведь именно этого желает Бог. Он хочет, чтобы мы были счастливы. И около половины евангельских верующих заразились этим культом счастья. В результате множество людей испытывают разочарование и обижаются на Бога. «Боже, как ты мог допустить, чтобы такое произошло с моим сыном, если ты его по-настоящему любишь? Я служу тебе всем, что у меня есть, а он попал в автокатастрофу». Или «Почему мой друг заболел раком?» Или «Я всегда делал щедрые пожертвования и хранил свои сбережения в таком-то известном банке, а потом экономика пошла на спад, и я потерял 40% своих денег, и это после всего, что я пожертвовал. Господи, это несправедливо!» Расшифровываю. Я очень зол на Бога, ведь я рассчитывал, что моя жизнь будет курортом. А что делают люди на курорте? Отдыхают и развлекаются. Я думал, что Бог сыграет роль джина из кувшина, и что моя жизнь будет удачной и безоблачной. А теперь давайте сравним это с истиной. Ведь это ложь, но в нее вплетена большая доля истины. Бог действительно любит благословлять нас. Он действительно хочет восполнить глубочайшие нужды и желания нашего сердца. Однако наша жизнь не курорт, а поле боя. Поле боя! Вы на войне! Представьте себе, что один из воинов с автоматом наперевес в каске и с 30-килограммовым вещмешком наконец делает привал, садится, открывает свой паёк, надкусывает и говорит: «Фу, какая гадость! Разве станут люди жаловаться на качество еды, когда речь идет о жизни и смерти?» Если вы выносите товарища с поля боя под перекрестным огнем, неужели вы при этом станете ворчать: «Ах, как мне сейчас недостает самореализации?» Ведь знаете что, мы с вами здесь лишь на чуть-чуть, на короткое время. Вокруг бушует невидимая война, идет кровавая битва, свистят смертоносные пули. Все это повлечет последствия в вечности, а мы идем на поводу лжи. Мы копим деньги на будущее, стараемся сделать все для собственного счастья, а потом еще и злимся на Бога, когда что-то выходит не по-нашему. Враг обманул нас. Он навязывает нам эту ложь с обложек журналов, из книг, кинофильмов. Сейчас уже напечатано 15 миллионов христианских книг о том, как найти счастье в Иисусе, как избавиться от одиночества, как избавиться от всего, что мешает нам жить безмятежной жизнью. Наш враг силен и опасен. Так кто же такой этот сатана? Действительно ли он существует? Да, если мы верим Писанию. Об этом сказано в самом начале Писания, Бытие 3.1, в середине, первая книга Паралипоменон, и в самом конце, в книге Откровения. Он один из главных действующих лиц Библии. Его существование признавал сам Христос. Зафиксированы 25 случаев, когда Христос упоминал о нем, а в 4 главе Евангелия от Матфея описана их личная встреча. Христос также признавал реальность бесов. Кто-то подсчитал, что до 25% всех действий, притч и чудес Христа направлены против бесов. Вряд ли он сомневался в их существовании. Хорошо, и кто же такой сатана? Немного истории. Он дух сотворенный, согласно первой главе послания к Колоссянам и первой главе книги Иова. Он ангел, об этом сказано в 25 главе Евангелия от Матфея и в 12 главе Откровения. Он принадлежал к особой группе ангелов, называемых еще херувимами, 28 глава Иезекииля. Херувимы – это не пухленькие младенцы с крылышками, как их изображают на открытках, не милые маленькие ангелочки, это самые высокопоставленные ангелы. Согласно 28 главе Иезекииля, сатана был высочайшим из существ, сотворенных Богом. Что же с ним произошло? Он был создан совершенным. Он обитал на небесах. Его обязанности состояли в том, чтобы охранять Божью славу. Это опять-таки 28 глава Иезекииля. Что же подтолкнуло его ко греху? Послушайте внимательно. Он был самым сильным во всей вселенной, за исключением Бога, а также самым красивым из всех, но после Бога. Суть его греха составляла гордыня, об этом нам говорит первое послание к Тимофею 3:6 и книга пророка Исаии 14:3. Знаете, мы часто представляем сатану маленьким человечком с рогами и копытами, но тот сатана, о котором говорит Писание, был умнейшим, прекраснейшим и самым величественным из всех Божьих творений. Но что произошло потом? Он возгордился. Он захотел занять место Бога. Ему мало было всего того, что он имел. Он захотел стать Богом. Он сам принял это решение. Вторая глава Аввакума и послание Иакова говорит нам, что всякий грех – это сознательное и самостоятельное решение человека. А в 14 главе книги пророка Исаии, я включил это в пособие, может быть, вам пригодится, в 14 главе Исаии приведены 5 заявлений сатаны. Я их процитирую, а вы потом сможете почитать их самостоятельно. Все они свидетельствуют о его намерениях. Послушайте только, сколько в них гордыни. Он сказал: «Взойду на небо». Он хотел занять место Бога и пользоваться таким же признанием, как и его Создатель. Далее он говорит: «Выше звезд Божиих вознесу престол мой». По контексту, под звездами здесь подразумеваются другие ангелы. Он хочет быть круче всех. Третье, что он говорит: «Сяду на горе в сонме богов». Гора – это, образно говоря, вершина, с которой правит Господь. Сатана хотел занять руководящий пост, принадлежащий Богу. Дальше: «Взойду на высоты облачные». Облака выступают символом Божьей славы. И мы знаем, что сказал Господь: «Я Господь, это мое имя, и славы своей не дам иному». И, наконец, сатана говорит: «Буду подобен Всевышнему». Именно это было и остается главной целью сатаны. И когда он пал, за ним последовала треть всех ангелов. В Эдемском саду он сказал Еве, по сути, то же самое: «Ты можешь стать такой, как Бог». Коварством и обманом он подбрасывает нам ту же идею и сегодня. Мы хотим занять место Бога, стать центром Вселенной. Но есть только один Творец, все остальное – творение. Есть один вечно сущий, начало всего. Он существует, и Он не молчит. А все мы, Его творения, созданы, чтобы знать Его, ощущать Его любовь и заботу, поклоняться Ему и жить в радости, в хороших отношениях с Ним и друг с другом, принося обильный плод. Грех же состоит в том, что мы переступаем границу, выходим за рамки дозволенного и говорим: «Я хочу быть как Бог, хочу быть в центре внимания, хочу, чтобы все вращалось вокруг моих желаний, моих планов, моего счастья». Именно такие намерения были в сердце сатаны. Когда Писание говорит о сатане, это не просто упоминание мимоходом или образное сравнение, обозначающее вселенское зло. Он могущественный падший ангел, возглавивший восстание трети всех ангелов. Теперь он стремится уничтожить все доброе и послушное Богу. До этого занятия вы задумывались о том, как много Писание говорит о сатане, бесах и об их действиях. И это еще не все. Послушайте четвертую основополагающую истину. Четвертая истина о духовной войне состоит в том, что мы должны уважать нашего противника, но не бояться его. Замечать и распознавать его действия, но не думать об этом постоянно. Да, мы должны его уважать. Существует невидимый мир и невидимая война. Сатана реален. Мы участвуем в сражении, но мы не должны бояться, мы не должны быть излишне обеспокоенными. В письме к христианам Коринфа Павел высказывает интересную мысль. Один из тамошних христиан совершил аморальный поступок, но Павел его простил, а церковь явно не хотела этого делать. Павел просит Коринфскую церковь вместе с ним простить этого брата и пишет во втором послании к Коринфянам 2:11, «чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы». Павел говорит: «Кажется, здесь что-то не так. Я его простил, мы провели с ним работу, возложили на него церковное наказание, он раскаялся, хочет вернуться в церковь, так давайте не будем ожесточать сердца и таить на него обиду». Почему? «Ибо нам небезызвестны умыслы сатаны». В другом месте Писания, в послании к Ефесянам 4:26, мы читаем: «Гневаясь, не согрешайте, чтобы не давать место дьяволу». О чем все это говорит? О том, что, как правило, сатана не проявляет себя через какие-то странные, аномальные явления, как в старом фильме «Изгоняющий дьявола». Гораздо чаще он пользуется не прощением, обидой, ожесточением сердца и разнообразной ложью, разрушающей семьи, раскалывающей церкви, вводящей людей в депрессию, ложью, которая, если ее подавляют, вызывает язвы и истощает организм. Апостол Павел говорит, что нам небезызвестны его умыслы. Хочу спросить вас, а вам они не безызвестны? Как видим, у сатаны есть определенные умыслы. Павел говорит, мне эти умыслы знакомы. Я знаю, какими методами пользуется враг и его приспешники. А вы это знаете? Вот вам хороший пример. Дамы, если вам не нравится футбол, потерпите немного. А те, кому нравится футбол, скажите, разве игроки не пользуются всевозможными приемами? Представьте, что скоро финальный матч чемпионатов мира по футболу. Что делают оба тренера, а также их команды? Они просматривают видеозаписи. А зачем они их просматривают? Чтобы изучить стратегию команды противника, чтобы узнать все их уловки. Представьте себе нападающего, которого просто невозможно остановить. Он прорывает любую линию защиты, рвется прямо к воротам. Что можно сделать в такой ситуации? Смотреть записи. Кто-то начинает смотреть, смотрит, замечает, как этот нападающий прорывается на половину противника, что при этом делает защита, как он передает пас, как он посылает сигналы другим игрокам, и тот, кто смотрел записи, уже знает, чего ожидать. И в третьем матче этот супернападающий уже далеко не так непобедим, как в первом или во втором. Нападающий может избрать один из трех приемов с вероятностью 67%. Он поступит так-то, а 22% так-то. А если он делает три шага назад, значит, он пойдет в эту сторону. Игроки все просчитывают. Почему? Да потому что они хотят выиграть, они сражаются за победу и относятся к сражению очень серьезно. Ведь самое большое счастье на земле – это подержать в руках кубок чемпионов и сказать «Я выиграл чемпионат мира по футболу». Разве не в этом смысл жизни? А иначе, с какой стати взрослые люди тренировались бы, пренебрегая своими семьями дни и месяцы напролет? Но большинство верующих не имеют ни малейшего представления об уловках сатаны. А ведь невидимая война влечет за собой последствия в вечности. Мы обязаны знать его уловки. Хорошо, спросите вы, а как же их узнать? Что ж, вот что я вам скажу для начала. Имена сатаны разоблачают его тактику. Само слово «сатана» означает «противник». «Дьявол» означает «клеветник». «Люцифер» означает «сын зари» или «сверкающий». Это значит, что он не предстанет перед вами в отвратительном или страшном обличии. Нет, он покажется красивым, приятным, чтобы вас обольстить. «Вельзевул» означает «повелитель мух». «Велиар» — так звали одного из лже-богов. Имя «лукавый» происходит от греческого «хопорнеос» — полное растление. Он хочет извратить все, что можно. В мире существует зло, настоящее зло. Что движет тем, кто цепляет на себя бомбу и взрывает себя и окружающих? Что движет компанией, которая сознательно поставляет людям воду с канцерогенными веществами, чтобы сэкономить миллионы долларов на очистке? Зло. В мире существует ужасное зло, и за ним стоит лукавый. Лукавый, сатана. Он также искуситель. Это значит, что он скажет вам, ты думаешь, что тебе нужно есть? Ты любишь покушать? Но тогда я предложу тебе очень много еды и совсем не такое, как тебе надо. Я постараюсь убедить тебя в том, что эта еда компенсирует твои эмоциональные потребности. Или секс. Это замечательный подарок от Бога. Но я предложу тебе противоестественный секс с женщиной на экране или вне брака, или каким-то извращенным образом. Сатана стремится искусить вас, отвлечь от того, что хорошо, что истинно, правильно, здраво, чудесно, приятно и основано на любви и привлечь к чему-то злому, плохому и разрушительному. И он всегда преподносит это так, чтобы его предложение выглядело привлекательно. Он говорит, что никто об этом не узнает, и так все перекручивает, что ни о чем не догадаешься. Он производитель кисло-сладких конфет. Помните, раньше были такие конфеты? Берешь их в рот, снаружи они покрыты сахаром, ням-ням, но стоит их раскусить, ой, какие кислые! Так же и с грехом. Сатана искуситель. Пойди на небольшой компромисс, ничего страшного не случится. Да, пока вы не дойдете до кислой начинки в конфете. А проблема в том, что кислая часть может начаться через 2 месяца, а может через 6 или 10 лет. Что посеешь, то и пожнешь. Он также князь мира сего или века сего. У него разработана целая система, он старательно трудится над созданием идеального женского образа, убеждая девушек, что красота – это то, что на обложке журналов «Космополитен» или «Пинк». Согласно его системе, парни думают, что надо обязательно иметь мускулистый торс, принимать для этого стероиды, а также быть высокого роста и вообще быть крутыми парнями, а иначе они ничего не стоят. Согласно его системе, люди считают, что еще ничего в жизни не достигли, если у них нет дорогих часов, роскошного автомобиля, просторного дома и дачи на берегу моря. У сатаны разработана своя система, и мы в ней гоняемся за собственным хвостом, ведь он князь мира сего. Далее он обвинитель братьев, он осуждает нас. Со мной такое не раз случалось. В тебе нет ничего хорошего. Ты ужасная жена. Ты никудышний отец. Ты ужасный христианин. Никто тебя не полюбит. Вы когда-нибудь слышали такие голоса? Ручаюсь вам, они исходят не от Бога, а от врага. Сатана является в разных обличьях. Змея, дракона, ангела света, отца лжи. И он обязательно постарается подобраться к вам. Змей будет брать хитростью, дракон нагонять страх, ангел света очаровывать вас. Но за всем этим скрывается отец лжи. Сатана нападает на Божью твердыню церковь. Можете изучить, что говорит об этом Библия. Сатана нападает на церковь, обратите внимание, посредством ложной философии, ложных религий, лжеучений, лжеучеников, ошибочных убеждений. Каждый из указанных здесь стихов признает реальность деятельности темных сил. Осознаете ли вы, что за всем этим стоит Сатана? Сатана нападает на отдельных верующих посредством действий, начальства, обмана, смерти, препятствия служению. Сам апостол Павел, выдающийся борец, писал фессалоникийцам: «Я хотел к вам прийти, хотел вам помочь, но мне препятствовал Сатана». Сатана пытается разрушить то, что делает Господь. Он насаждает сомнения. Едва только Бог откроет вам, что нужно делать, и бац, сомнение. А затем он вводит в грех. Только посмотрите на список грехов, которые Новый Завет связывает с деятельностью сатаны и бесов: гнев, гордость, беспокойство, самонадеянность, упадок духа, любовь к миру сему, ложь, безнравственность. Согласно первому посланию к Тимофею 4.1, он также способствует возникновению сект и культов. Он обманщик. У меня в Санта-Крус есть хороший приятель, эмигрант из Японии, обратившийся ко Христу, сейчас преподает в университете. Мы с ним начали общаться, стали хорошими друзьями, вместе изучали Библию. И вот вам пример обмана и лжеучения. Он рассказал мне о своем дедушке, который участвовал во Второй мировой войне. А тогда в Японии всех детей и его дедушку в свое время тоже учили, что их император Бог. Император Бог. Тот сам провозглашал: «Я Бог». Те из вас, кто помнит Вторую мировую, знают, что японцы легко жертвовали жизнью. На своих самолетах они пикировали прямо на корабли, и все взлетало на воздух. Мой отец был в Гуаме и в Хиросиме, и он рассказывал, что японцы готовы были скорее умереть, чем сдаться, потому что они хранили верность идее и своему императору. Честь не позволяла им возвращаться домой побежденными. И когда уже сбросили бомбу на Хиросиму, на следующий день после капитуляции Японии император сделал заявление. Он признал: «Я не Бог». Мой приятель сказал мне: «Дедушка был хорошим и искренним человеком, и он отдал жизнь за то, что он считал благим делом, ведь он с детства верил, что император Бог. Он отдал жизнь за нашу страну». Вот вам обман. Вот ложь. И она унесла не одну жизнь. Разве не так? Кто стоял за этой ложью? Нетрудно догадаться. Но мы не должны бояться. Заметьте, что власть сатаны ограничена. Он дух сотворенный, а значит, не всеведущий и не безграничный. Конечно, он сильный, но с другой стороны, он всего лишь дух сотворенный. Христианин имеет силу противостоять сатане. Мы поговорим об этом, когда дойдем до второго, третьего и четвертого уровня духовной войны. «Противостаньте дьяволу, говорит Писание, и убежит от вас». Вы можете противостоять ему в силу того, кто вы есть во Христе и что совершил Христос. Раз, и сатане придется уйти. Вам не нужно его бояться, вы должны понимать, что происходит, но бояться не стоит. Далее заметьте, что Бог ограничивает власть сатаны. Возможно, тот хочет вас уничтожить, но вспомните, что было, когда он захотел расправиться с Иовом. Он обратился к Богу Отцу и сказал: «Вот что я хочу сделать». И Бог ответил: «Значит так, вот в этих пределах ладно, а дальше нельзя». Такие же пределы имеются и вокруг нас с вами. Желание Господа защитить нас. Применение здесь следующее. Необходимо соблюдать здравомыслие и умеренность, оценивая мощь духовного сопротивления. Нельзя ни переоценивать, ни недооценивать масштабы деятельности бесовских сил. Наша цель не в том, чтобы, выйдя из этой комнаты, вы думали: «Ой-ой-ой-ой, ничего себе! Оказывается, в Библии сотни стихов о сатане и бесах. Сегодня не буду выключать свет на ночь». Нет. Тот, кто в вас, больше того, кто в мире, понятно? Нужно знать, что он творит, но не стоит думать об этом постоянно. Нужно понимать, что он опасный противник, но не нужно бояться его. И последняя истина на сегодня. Мы быстро ее рассмотрим. Просто вам необходимо ее узнать, прежде чем вы сегодня ляжете спать. Есть и хорошая новость. Да, существует невидимый мир, невидимая война, опасный враг. Но вот что хорошо. Мы, верующие во Христа, сражаемся не для того, чтобы победить, а потому что уже победили. Не подумайте, что я играю словами. То, что я говорю, очень важно. Мы, верующие во Христа, сражаемся не для того, чтобы победить. Мы уже победили. Силой Христа мы непобедимы. Дальше я привел 4 обетования из Библии. Не знаю, заучивали вы когда-нибудь библейские стихи наизусть или нет, но в любом случае обязательно начните с этих 4. Их непременно нужно знать, за них нужно крепко держаться, потому что они напоминают вам о том, кто вы и что Бог дал вам. Первое послание Иоанна 4:4. «Дети, вы от Бога». Давайте закончим на оптимистической ноте. «Вы от Бога и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире». Это факт. 1 Иоанна 5:4-5. «Ибо всякий, рожденный от Бога, это вы, если вы приняли Христа, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир». Что? Вера наша. То побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий. Если вы Божье дитя, это правда. Вы уже победили. 3 обетование, Откровение 12:11. Здесь речь идет о схватке с драконом, с сатаной, и о том, как он был побежден. Они победили его, сатану, а как? Кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Они победили, сатана проиграл. И последнее обетование. «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Это из послания Иакова 4:7. А теперь выводы. Вы готовы? Сатана уже побежден. Иоанна 12:31. Мы об этом еще поговорим, а пока просто запишите. На кресте Христос разрушил дела дьявола. Так и сказано. Христос разрушил дела дьявола. Третий пункт. Мы победители во Христе. Все это благодаря Богу. Мы причастны к Его победе. Четвертый пункт. У нас есть власть и средства, необходимые для того, чтобы противостоять сатане и отражать бесовские нападки. Нам не нужно бояться. У нас есть все необходимое, чтобы каждый день жить победоносной жизнью с Богом. И, наконец, мы должны научиться облекаться во всеоружие Божье, чтобы в повседневной жизни переживать ту победу, которая нам уже принадлежит. Этому необходимо научиться. Что сказано? «Укрепляйтесь Господом». Но как? «Облекитесь во всеоружие Божье». Вы заметили, что сегодня я поделился с вами 5 основополагающими истинами о духовной войне, а затем я дал вам 4 ссылки на Писание, 4 обетования Божьих. Они говорят о вашей полной безопасности даже посреди невидимой войны. Вам никогда не нужно бояться, потому что тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Нам еще многое предстоит узнать. Это только второе занятие. И я знаю из опыта, что некоторые из нас немного нервничают. Это невидимая война, я ведь ничего о ней не знал, а теперь мне страшно. Я хочу, чтобы вы твердо знали эти 4 отрывка из Библии. Они якорь для вашей души. Помню, когда моему младшему сыну было всего 10 лет, сатана явно творил в нашем доме что-то нехорошее, и это сильно повлияло на ребенка. Я показал ему эти 4 отрывка, и в течение месяца он выучил все наизусть в свои 10 лет. А потом, в том же году, дьявол снова предпринял похожую атаку, и я случайно услышал, как мой сын, стоя на коленях у кровати, цитировал эти стихи и вел духовную войну. На следующий день за завтраком он рассказал: «Папа, вчера снова такое произошло, но я провозгласил те стихи, и Бог сразу во всем разобрался». Поэтому хочу заверить вас, в какой бы ситуации вы ни оказались, вам даны Божьи обетования, и с вами все будет в порядке. А теперь давайте обсудим сегодняшний урок. Какое из этих обетований больше всего коснулось вашего сердца? Неважно, кто будет отвечать первым, просто расскажите, какое обетование больше всего для вас значит и почему. Вот вам небольшое домашнее задание. Первое послание Иоанна, 4:4. Выучите этот стих наизусть. «Тот, кто в вас, больше того, кто в мире».